Всем привет, это Сергей Смирнов. Вы, как обычно, на канале Медиазоны в 13.12 по четвергам. Стрим, я сегодня один, уже становится некоторой традицией. Посмотрим, насколько эта традиция затянется. Но вот пока такая есть. Как обычно, вы можете задать вопрос через суперчат. Такая возможность есть. И давайте сразу переходить к гостям. У нас сегодня гости, много о чем с ними мы поговорим. И буквально через пару секунд мы начнем. Ситуация вокруг отключения GPS снова обсуждается. Вот компания Finnair в конце апреля опубликовала заявление, что прекращает полеты в Тарту, потому что навигация GPS отключается. И насколько это опасно, мы поговорим с основателем ЦИТ Русланом Левиевым. Сейчас Руслан у нас в эфире. Руслан, не самая обычная тема, я так понимаю, в основном идет речь про войну. Мы сегодня, ну, про войну я не смогу не спросить, но начнем с довольно необычной темы. Спасибо, как обычно, Руслану за выход в это крайне некомфортное время для него. И сразу вопрос. Вот я как обыватель сужу. Отключение GPS и авиакомпании финские прекращают полеты. Ну, вообще звучит довольно страшно. Насколько страшна действительно новость про отключение GPS?
Ну, вот в части того, что они прямо отменяют полеты, меня это немножечко даже удивило. Потому что я как житель Москвы, мы с этим сталкивались еще даже до полномасштабного вторжения, когда GPS либо не работает совсем, либо тебя перебрасывает во Внуково. Более того, поскольку я так немножечко увлекаюсь еще и авиацией, я прослеживал за всякими форумами по части авиации, пилотов. У меня есть знакомые пилоты, с которыми я давно общаюсь. Это была не секрет, а тема того, что порой возникали такие проблемы у пилотов российской гражданской авиации, каких-нибудь обычнейших авиакомпаний, а-ля, там, не знаю, Аэрофлот какой-нибудь или Победа, которые заходили на посадку или, наоборот, взлетали где-нибудь в Москве, и по причине военных у них точно так же пропадал сигнал GPS. Но при этом они все равно продолжали взлетать или, наоборот, садиться в московский аэропорт. Ну, то есть, да, это было дополнительно некомфортно, но, в принципе, по идее, никто из этого никакие полеты не отменял. Потому что, естественно, это не единственная система позиционирования, которая есть, как правило, в самолетах. Почему в случае Тарту и финских авиакомпаний решили прямо на месяц отменить полеты? Не знаю, вот, может быть, какие-то какая-то связанная особенность конкретно с этим аэропортом, подозреваю. Но по идее, ну, как я все понимаю авиацию, сколько я общался с пилотами вот, таких обычных рейсовых самолетов, подобные глушилки – это некомфортно, это неприятно, это, да, это дополнительно мешает, но нельзя сказать, что это создает там вот такую угрозу, что там самолет, допустим, рухнет или столкнется с другим самолетом. Нет, такой опасности нет, потому что в самолете есть еще куча дублирующих систем, поэтому какой-то прям такой катастрофы, по идее, это создавать не должно.
Да, но с другой стороны, это, да, не только на самолете распространяются, это совпало с заявлением глав МИД балтийских стран, то, что Россия регулярно глушит сигнал GPS, и были уже там сотни таких случаев. Насколько вообще вот это, да, вот эти глушилки, даже есть разговоры, где же эта глушилка находится, да, одна из интриг, насколько я понимаю, пока она не разрешена. Это конкретно касается Балтийского региона, или вообще Россия может глушить буквально сигнал GPS по всем своим границам, да, вот на что нам известно на данный момент об этих глушилках?
На самом деле, я полагаю, что глушилка не какая-то вот такая вот одна стоит там на большой кусок территории, там сразу там, на, условно говоря, типа все балтийские страны. Я думаю, вдоль всей границы плюс-минус эти глушилки много где стоят, и их будет становиться все больше и больше. Потому что все больше и больше атак беспилотниками по объектам в глубине территории России, в том числе прилетали беспилотники уже по Ленинградской области, по порту в Питере, Поэтому эта часть российской границы, она тоже под таким большим, скажем так, вниманием. И поэтому, естественно, пытаются как-то противостоять этим атакам беспилотниками. Да, конечно, все эти глушилки, они не дают надежной гарантии стопроцентной защиты от беспилотников, но немножечко уменьшают шансы атак, немножечко дополнительно этим беспилотникам мешают. Поэтому этих глушилок будет становиться больше вдоль всей границы России. Разве что, я думаю, исключением будет как раз-таки этот анклав, Калининградская область, потому что я не думаю, что кто-нибудь ожидает, что украинские беспилотники полетят через европейское воздушное пространство до Калининградской области, чтобы атаковать какие-нибудь объекты в Калининградской области. Но это вряд ли. Ну и в целом, как я сказал, я не думаю, что это глушилка одна, наверное, я думаю, их много-много-много вдоль всей границы, поэтому, наверное, нету большого смысла пытаться видеть, что где конкретно она стоит, там, типа, под Санкт-Петербургом одна штука, или все-таки их там много-много вдоль всей границы. Скорее всего, именно второе.
Ну, главный вопрос, да, про глушилки. Мы когда-то сталкивались с таким массированным использованием, или это буквально впервые в истории? Я, может быть, не очень внимательно слежу, но кажется, да, впервые настолько мощно глушится именно GPS. Или были такие случаи раньше, и понятно, какие способы противодействия, ну, в том числе в бытовой жизни, да, ну, то есть у самолетов есть, например, какие-то альтернативные системы, но это же касается явно не только самолетов.
Да, действительно, это касается вообще всего, что как-либо принимает и интерпретирует GPS-сигнал, все это перестанет работать корректно. Да, и в предыдущие времена, даже до полномасштабного вторжения, такие ситуации бывали, но это бывали такие, скорее, как очень редкие исключения, особенно если мы говорим про какие-нибудь воздушные полеты над странами Балтии. Я припоминаю, бывали такие редкие новости, что типа работает глушилка, типа мешает GPS обычным европейским самолетам. Но это было скорее в плане такого там очень редкого исключения. А те, кто живет в Москве, с этим сталкивались вообще постоянно. Особенно если когда они заезжают там в центр Москвы, постоянно тебя перебрасывало во Внуково, и это возникало там куча всяких проблем. У кого-то получались там гигантские перерасчеты из-за того, что у него каршеринг показывал, что как будто ты сделал крюк такой целый во Внуково и обратно. А у кого-то там нельзя было там сдать машину обратно, заблокировать, или там курьер не мог найти вас. Куча проблем из-за этого действительно возникает, это правда. Но сейчас их будет становиться этих проблем все больше и больше, потому что нету какого-то прям более эффективного альтернативного способа борьбы с беспилотниками. Все-таки на каждый важный объект внутри России не поставишь по панцирю или тору, который является комплексом противовоздушной обороны, потому что они очень дефицитные, и так просто их не напечатаешь, скажем так, на принтере. Поэтому в этом плане глушилка – это более дешевая вещь, более массовая, ее легче достать, поэтому ее все подряд будут использовать.
А, кстати, насколько помогают глушилки в борьбе с беспилотниками? Они же все равно атакуют объекты, казалось бы. Если ты поставил глушилки, ну тогда у тебя никаких беспилотников не должно долетать, а долетают куда-то. Не знаю, до Урала еще не долетели, но, кажется, вот в этом направлении движутся. Насколько я понимаю, да? Насколько далеко долетают?
Ну, действительно, глушилки они не дают стопроцентную защиту, тем более, что у какого-нибудь беспилотника может стоять не только GPS-приемник, но и какой-нибудь там ГЛОНАСС. У него может стоять еще и сим-карта сотового оператора местного, который просто по позициям базовых станций может примерно понимать свою позицию в пространстве. Поэтому стопроцентной гарантии, конечно же, это не дает. Но, тем не менее, например, особенно если мы судим по линии фронта, а не по территории России, то там эти глушилки, они особенно показали свою эффективность, и это признают и американские военные чиновники. Вот буквально недавно было заявление замминистра обороны США на конференции по безопасности, где он прям признавал, что вот этот новый тип вооружений, который они быстро-быстро разработали с частными компаниями специально для Украины, это конкретно такие ракеты-бомбы GLSDB, которые запускались из «Хаймерсов». Он признал, что они оказались совершенно неэффективными, потому что Россия активно применяет глушилки, и поэтому эти снаряды фактически они просто не попадали в цель. То же самое мы очень давно уже не слышим про артиллерийские снаряды «Экскалибр», которые тоже работают по GPS. Тоже потому что оказались неэффективными против российских глушилок. Часто то же самое говорится в контексте и каких-нибудь снарядов для «Хаймерса». То есть влияние на это есть. С беспилотниками сложнее, потому что мы, конечно же, не знаем, соотношение, какая часть беспилотников не долетела, потому что мы узнаем только об успешных атаках, когда беспилотник долетел какой-нибудь объект, он его поразил. Но сколько не долетело по пути и упало по пути, это, как правило, узнается только случайно. Но такие беспилотники тоже есть. И понятно, в принципе, как у других беспилотников эта проблема обходится. То есть, если, допустим, у беспилотника только есть GPS-приемник, у него нет альтернативных систем позиционирования пространства, и он попадает в зону действия глушилки, то просто ему алгоритм его полетного контроллера говорит, что лети дальше, как летел, не меняя ничего, до тех пор, пока у тебя снова не появятся данные GPS. Получается такой слепой полет. Да, в этой ситуации он может врезаться в какой-то случайный объект, который может попасться по пути, потому что, как правило, беспилотники летят довольно-таки низко, чтобы их ПВО не видело. И такие ситуации бывали, когда беспилотник летел, и поскольку он летел вслепую, то он попадал там, не знаю, в здание какое-нибудь или вышку какую-нибудь, в которую он изначально не целился. Такое бывает. Но если ему чуть больше повезет, он может долететь до зоны, где уже глушилка не действует, снова получить свой данный GPS, корректировать курс и дальше полететь на цель. Поэтому, как я сказал, это не самое эффективное решение, эти глушилки, но чуть-чуть шансы выживаемости для различных объектов повышают.
Ну, мы, кстати, тогда просто буквально видим новую тактику, да, вот современная война, глушилки против современных снарядов, mm-hmm. наверное, НАТО, Америка сейчас будут анализировать способы обхода, ну, и тут не могу не спросить про вообще модернизацию на этой войне. Мне кажется, было много поводов для шуток вот этих всяких навесов, самых разнообразных, mm-hmm. для, да, российскую технику, я так понимаю, на украинскую технику теперь, вот эти самые разные обвесы, и вот это теперь не только на технике используется, я так понимаю, да, обвесы буквально везде теперь ставят, mm-hmm. и, да, вот стали ставить мангалы, да, как по-другому их называют, буквально даже на НПЗ. Это что, тоже какая-то прям новая технология, или это буквально продиктовано военными действиями? Насколько это эффективно?
Ну, это явное последствие, кажется, того, что нету, как бы, запасов по системам противовоздушной обороны, которые на эти НПЗ можно было бы отдать. Не дашь по каждому НПЗ по панцирю, как я и говорил. А при этом как-то от этих атак надо защищаться. Поэтому, ну, помимо глушилок, то есть еще и глушилки, скорее всего, в тех же местах применяют. Ну и вот еще остается еще один вариант, как еще чуток повысить шанс выживаемости, скажем так, этого объекта. Это наварить вот эти вот металлические конструкции вокруг этих самых нефтеналивных емкостей. И цель их заключается в том, чтобы боеприпас беспилотника сдетонировал на определенном расстоянии от самой емкости. Тем самым, если у него там кумулятивная струя, то есть это какой-то кумулятивный снаряд, у него, чтобы струя рассеялась. Если это у него осколочно-фугасное воздействие, чтобы тоже меньше осколков долетело до емкости, меньше ее эту емкость пробило, поразило и каким-то образом подожгло. Поэтому, да, приходится вот так вот колдовать над разными объектами и над емкостями строить все эти решетки. Поэтому мы видим на линии фронта то, что сейчас называют танками-черепашками или рэп-танками, как они их еще называют, когда едет такое непонятное чудо-юдо какой-то сарай, за которым даже сложно узнать очертания танка, и даже невозможно понять какую-нибудь модель этого танка, потому что со всех сторон все скрыто, просто одна там только в одном месте пушка торчит, и все. И на него еще при этом, как правило, ставят сразу множество комплексов глушилок радиоэлектронной борьбы. Это вызывает дополнительные проблемы, потому что каждая глушилка, они, как правило, требует немало энергозатрат по мощности, и, как правило, она покрывает там только узкий сектор направление, то есть это такая узконаправленная, как правило, глушилка, и определенные полосы частот. И поэтому приходится их ставить много, еще чтобы они не закрывали по всему кругу. А поскольку это, получается, требуется много энергии, то приходится еще ставить даже с собой, например, на танк генератор. Обычный такой вот бензиновый генератор, который заводишь, и он там шумит, и он производит электричество. Вот настолько приходится заморачиваться, но плюс-минус этот результат дает. То есть мы видим, что такие танки чаще все-таки выживают в боях. То есть они прям доезжают до позиции, отстреливаются и уезжают обратно.
Ну, то есть «Безумный Макс» — это был не совсем антиутопия. Прямо мы сейчас наблюдаем, да, вот эти вот модернизации, которые выглядят очень странно, и какая-то смесь, не знаю, средневековья и новых технологий. Mm-hmm. А в итоге это реально вот буквально самая современная война. Это вот и есть такие технологии, насколько я понимаю.
Да, получается, в современной войне, с одной стороны, есть какие-то такие развития технологий в плане радиоэлектронной борьбы, в плане беспилотников, вот этих там автозахватов целей всяких, то есть машинного зрения, когда беспилотник сам находит цель, грубо говоря, и атакует ее. Но, с другой стороны, есть возвращение всего там, всех старых технологий, вот этих вот а-ля Сараева в окружении. Собственно, мины, которые оказались очень эффективным оружием против любого наступления, тоже, казалось бы, там суперстарая разработка, но эта суперстарая разработка прекрасно работает даже против самых новейших танков и останавливает такие наступления. Поэтому, да, вот такое интересное сочетание в современной войне. С одной стороны, тебе там самые современные разработки и технологии, с другой стороны, самые старые технологии, которые тоже применяются прямо сейчас.
Ну и последний вопрос. Не могу не спросить про ситуацию на фронте, потому что опять человеку далекому от, да, постоянной вот этой вот повестки, я периодически смотрю и читаю, и выглядит пока так, что Россия перешла в серьезное наступление после взятия Авдеевки, если я правильно понимаю, что у России успехи на всех направлениях. Периодически вижу слово «прорыв», и насколько, да, эта оценка немножко со стороны соответствует действительности, насколько там это наступление серьезно. И главный вопрос, да, вот какие цели этого наступления? Россия, насколько может много захватить территории Украины, или это пока такое временное продвижение, и вряд ли больших успехов удастся достичь?
В этой теме мы так невольно вступили в заочную дискуссию, скажем так, с многими нашими коллегами, с многими из которых мы в том числе лично знакомы, различными военными аналитиками, потому что некоторые из них рисуют более апокалиптичную картину, чем мы. То есть началось такое рисование такой ужасной картинки с момента того, как Россия смогла прорваться в населенном пункте Очеретина, это, соответственно, к северо-западу от Авдеевки, начала продвигаться там. После этого появились первые краски такие заголовки, что вот прорыв фронта, прорыв обороны, масштабное наступление, которые писали многие там и СМИ, и различные там исследователи об этом. И что это грозит тем чуть ли не крахом всей линии обороны украинских вооруженных сил там вдоль Донецкой области, особенно там на юге Донецкой области, на Угледарском направлении. Потом начали говорить про прорыв обороны на Харьковском направлении из-за того, что там российская сторона смогла продвинуться в населенном пункте Кисловка. Вот в контексте вот в таких вот оценках происходящих событий мы расходимся с другими нашими коллегами. То есть да, есть локальный прорыв украинской обороны, прям очень локальный, конкретно под Очеретиным, на Авдеевском направлении. Там удалось эту оборону продавить и немножечко зайти вперед и продвигаться дальше. И сейчас ситуация для меня больше всего напоминает, чтобы было понятнее аудитории, которая не специалисты, лето прошлого года, когда украинские силы наступали на Запорожском направлении, и в какой-то момент они там смогли преодолеть ту самую линию Суровикино, первую ее линию, вот те самые бетонные пирамидки, зубы дракона, были прям видеозаписи, как украинские военные около села Вербовое прошли эти бетонные пирамидки. И у меня тогда тоже в те дни была такая дискуссия и с моим соведущим Майклом Наки, и с другими экспертами, которые говорили такие типа «Ура, вот, наконец-то прорвали российскую линию обороны, прорвали ту самую знаменитую линию Суровикино». Ну, как бы с такой интонацией, что вот-вот сейчас все пойдет хорошо и дойдут до самого Бердянска. Вот и я объяснял, что типа ничего подобного. Просто они локально в одном участке местности смогли эту линию преодолеть. Они не вышли на оперативный простор, не смогли туда вести какие-то оперативные резервы, не смогли это развить в какое-то масштабное наступление и тем самым как-то воспользоваться этой ситуацией, что они там преодолели эти самые участки обороны. И по факту мы видим, что год спустя там ситуация примерно та же самая, как она и была на момент преодоления той самой линии Суровикино. Примерно похожая ситуация для меня вот как раз-таки на Авдеевско-Покровском направлении. То есть локально, да, они смогли в одном месте преодолеть украинскую оборону, да, наступают дальше, в отличие от лета прошлого года, где была украинская ситуация, потихонечку продвигаются. Но здесь у России проблема в том, что у нее тоже нету подготовленных больших резервов по людям и технике. Если бы они были, тогда бы ситуация была бы действительно более страшная, более апокалиптичная. То есть они смогли бы там ввести эти резервы прямо сейчас на направлении прорыва, то есть на там тоже Череповское направление, и как-то ускорить темп. Но вот, как видите, Темп, они хоть и продвигаются по-прежнему, но темп никак вообще не ускоряется. Вот сколько уже там недель подряд после всех этих действий. Вспоминаю еще и заявление Александра Сырского, главнокомандующего вооруженных сил Украины. Буквально вот сколько недель, по-моему, назад он говорил, что типа у российских сил есть приказ к 9 мая взять Часов Яр. До 9 мая осталось буквально там неделя. Вот. А и по-прежнему они там еще только на самых-самых восточных окраинах этого населенного пункта. И то же самое тогда, когда это было заявление, я говорю, что типа приказ приказом, но даже если он такой есть, это ничего не меняет, потому что нет этих резервов у российских сил, чтобы вот такое масштабное наступление сейчас развивать. Поэтому в этом получается вот наша дискуссия с нашими коллегами, что мы не рисуем такую апокалиптичную картину, мы не считаем, что настолько сейчас все страшно и плохо. Да, продвижение российских сил есть, и оно продолжится, но это как раз такое постепенное, медленное, велотекущее продвижение, потому что как раз тоже, как и Украина, у России сейчас тоже нету резервов, которые можно было бы вести и превратить это по-настоящему масштабное наступление. Что касается Харьковского направления, то там вообще оказалось даже не прорыв, там оказалось просто локальное местное продвижение в населенном пункте Кисловка, то есть там супер незначительные изменения линии фронта. А пока что цель российских сил – это, как мы видим вот на месте Авдеевско-Покровского направления, это дальше продвигаться в сторону трассы, соединяющей города Покровск и Константиновка, важные такие пункты для украинских сил. И, соответственно, они хотят перерезать эту трассу, дальше пойти на север, скажем так, на Константиновку. Но здесь, опять же, не получится просто идти вот так вот вперед до самой трассы и вытягивать тем самым свои позиции. Потому что если они будут делать так, у них будут обнажаться фланги, и будет очень довольно-таки легко в эти фланги бить и тем самым создавать опасность для российских сил. Поэтому им нужно параллельно с этим захватывать и рядом находящиеся населенные пункты. А тем самым это все сильно осложняет эту цель, сильно удлиняет время, которое требуется для этой операции. Поэтому все-таки цель именно вот такая, выйти на трассу, соединяющую Покровск-Константиновку, но эта цель далекая, несмотря на то, что от Очеретина до этой самой трассы там буквально там 12 километров. На самом деле задача гораздо сложнее.
Большое спасибо, Руслан. Очень трезвая оценка, да, я хочу сказать, от себя добавить, что телеграм-канал ЦИТ один из немногих незамьюченных у меня, который я вижу какие-то обновления и всех призываю следить и подписываться. Спасибо большое, Руслан, еще раз за...
Спасибо.
И опять же, не самое комфортное время для подключения в стрим. Спасибо большое. Такая вот спокойная оценка. Я, как опять человек, который не постоянно следит, более тревожно, конечно, на все это реагирую. И, кстати, переходя к следующей теме, на нее я тоже отреагировал довольно тревожно. Кажется, вообще тревожность растет. Новая тема и новый гость. Через пару секунд мы поговорим на этот раз об электронных повестках. У нас на связи Фарида Рустамова. Фарида, привет.
Привет.
Да, автор Фаридейли, основатель, ну, я уж не побоюсь слова, политический журналист, за которым просто всем необходимо следить, кто интересуется политикой в России. Ну а что, правда? Я вот совершенно правду говорю. На этой неделе, да, стала известна новость, я уже нервно реагирую тоже, что правительство расширяет возможности поимки уклонистов, да, и такой электронный контроль, он усиливается. В конце года начинает, да, работать вот этот реестр. Что об этом известно, какие законодательные инициативы? Ну и главное, знаешь, практический вопрос. К чему это в итоге для людей приведет, кто не очень хочет оказаться в армии? Как это все выглядит?
Да, действительно, вот на прошлых выходных, да, в самом конце апреля, это уже считалось, что это уже майские праздники, вот эта часть, первая часть майских праздников, было опубликовано постановление правительства, которое наследует, как бы, принято в исполнении принятого год назад закона об электронных повестках, и там следовал за этим законом еще ряд поправок, которые ужесточали законодательство, которое регулирует воинскую обязанность и военную службу. И тут важно сказать, что да, закон был принят год назад, и, конечно же, с тех пор чиновники и военные вместе вели вот эту работу по созданию электронного реестра военнообязанных. Там целая система реестров, на самом деле, но это там для обычного человека не так важно. И весь этот год, конечно же, эта работа велась, цифровизация военкоматов, агрегирование сведений из разных других органов власти, потому что по итогу, да, вот согласно этому принятому опубликованному постановлению, в этом реестре будет содержаться огромное количество информации о гражданах, прежде всего о мужчинах, конечно, но военным обязанными могут быть не только мужчины, там практически 50 пунктов. Это, конечно, не вся информация, которая есть у государства о гражданах, но очень большая, значительная ее часть. Важно тут еще то, что почему мы обращаем внимание, да, на это постановление? Оно было опубликовано во время майских праздников, пока граждане отдыхают, особо не обращают внимания. Сделано это, конечно же, в пиаровских целях. Само постановление было вообще подписано Мишустином еще 19 апреля, и только через 10 дней его опубликовали. Видимо, решили подождать, да, пока наступит майский, и пока вот этот вот... Ну, собственно, резонанс, да, как-то уменьшить из-за того, что люди будут отдыхать, там, не особо читать новости. Вот, здесь главное, что это постановление, ключевое в нем, это дата. Она была известна и так, о ней публично говорилось, да, там, чиновники, которые этим занимаются, это как от Минцифры, так и от Минобороны, неоднократно говорили об этом, но это были... Пока только слова, а в то же время, как постановление правительства, это четкая инструкция, во-первых, по которой работали и действовали чиновники все это время и будут оставшееся время работать. Во-вторых, это четкое обозначение дедлайна. То есть 1 ноября, это немножко странно, я не совсем понимаю, почему, но это середина осеннего призыва, потому что осенний призыв начинается в октябре, начнет работать, уже должен начать, по крайней мере, работать официально вот эта новая система по электронному призыву как на срочную службу, так и на призыв на мобилизацию.
Ну, знаешь, сразу вопрос. Вот, да, это звучит. Призыв на срочную службу и сразу слово «мобилизация». Ну вот человек опять, который не очень внимательно следит за вот этими планами правительства, ну то есть по факту им теперь гораздо удобнее, и законодательная норма подготовлена, чтобы если мы объявим вторую волну мобилизации, все должно работать сильно лучше, чем с первой. Насколько я понимаю, это так?
Да, действительно, вот я сейчас, готовясь к нашему разговору, еще раз посмотрела указ Путина. Я не уверена, что все помнят, но после мобилизации в 2022 году Путин выпустил указ, тот самый, который, собственно, и дал начало всему этому процессу, вот этой вот цифровизации призыва и...
Ну, вот эти вот через госуслуги, да, вот,
да,
вот
да,
СМС,
да, да.
Госуслуги.
Да-да-да. И формирование вот этой единой государственной системы с данными о военнообязанных. Начало было положено тогда. Смешно, что там дедлайн для Министерства цифрового развития, тогда в этом указе на него возложена ответственность по формированию этой государственной системы, был 1 апреля 2024 года. И тогда это, когда Путин выпустил этот указ, эта дата казалась какой-то очень далекой. Ну, потому что 22-й год, да, год начала войны, осень, там, сразу после мобилизации казалось, что 24-й год – это какая-то, какой-то, это еще так не скоро, а вот хиуа, как говорится. И в этом, собственно, это я все к чему. Указ вышел еще в 22-м году, и он, его смысл был в том, чтобы вот... Вот эту всю историю с тем, что гражданам там легко уехать от военкомов, которые там ходят с повестками, и полиции, которые ходят с повестками и пытаются, да, людей рекрутировать на войну. Вот эту всю народную забаву, раньше это была забава, бегание от военкомата, от срочной службы, да, этому всему, собственно, тогда был положен, было решено положить конец и сделать, да, невозможным, вот, чтобы люди могли как-то избежать тем или иным образом либо уехав, либо внутри России как-то скрываться, да, и при этом не терять какие-то гражданские права, это теперь невозможно. Теперь человек, который будет скрываться от явки в военкомат, как минимум от явки в военкомат, будет поражен там, по ряду прав, там у него будут ограничены права на владение, вождение транспорта, регистрация ИП, выезд, ну, самый чувствительный выезд
кредиты,
за границу, конечно.
Да, там кредиты нельзя взять.
Да, самый чувствительный выезд за границу, то есть будет сложнее в буквальном смысле убежать. И это, конечно, вот если судить по вот этим документам, которые публикует, да, государство, предполагается какой-то совершенно невиданный, небывалый уровень коллаборации между разными государственными ведомствами. Тут, и это как бы какой-то момент, на который, ну, я бы не возлагала какие-то надежды, да, если бы я была там, особенно если бы я была молодым человеком, который сейчас там живет, находится в России, да, я бы все-таки не надеялась на это как бы не супер какая-то, не что-то, на что можно опираться.
Не защита, да, вот этого.
Но, да, то есть то, что будут какие-то шероховатости, будут какие-то там, какие-то, может быть, даже и провалы, в общем, в взаимодействии между ведомствами, мы это прекрасно знаем, просто любой человек, живущий в России, это знает, как сложно бывает разным ведомствам друг с другом общаться и работать. Возможно, этот реестр не будет работать идеально сразу, эта система не будет работать идеально. Более того, скорее всего, она не будет работать идеально. Однако есть указ Путина, то есть есть вот это, ну, в общем-то, это такой дамоклов меч, который висит над всеми ведомствами. Как бы президент им приказал, да, сотрудничать и противодействовать всячески совместно тому, чтобы люди уклонялись от как срочной службы, так и от мобилизации. Поэтому у нас, да, вот мы посмотрим, как они все-таки будут коллаборироваться, но, конечно, риски невероятно возрастают вот с осени грядущего года.
Да, и хочу всех предупредить, что вы как бы стоит об этом, по крайней мере, знать. Об этих рисках и о том, что, возможно, гораздо сложнее будет уехать за границу, но при этом, да, мы вряд ли можем прогнозировать, что осенью там точно будет мобилизация, точно будет призыв, ну, пока, да, вряд ли мы имеем
призыв
право.
Призыв, наверное, будет.
Ну, призыв будет, я имею в виду мобилизация, да. Да, ну, сложно говорить, посмотрим, какая
будет. Но она
будет.
И не заканчивалась, мобилизация, так на самом-то деле. Возможно, мы будем видеть гораздо больше, на самом деле, из-за этих электронных уведомлений, да, на госуслугах и вот этих повестках в реестре повесток. Мы будем видеть больше свидетельств того, что мобилизация продолжается, да, потому что людям будут теперь в таком виде приходить повестки по мобилизации. Так-то мы просто знаем от как бы чуть меньше, чем могли бы, да, от каких-то разрозненных свидетельств, что люди продолжают, несмотря на то, что официально было объявлено то, что мобилизация завершилась, да, осенью 22 года, все равно мы знаем, что люди продолжают все это время получать повестки, пусть это и не какое-то там сразу большое количество, большой набор, да, как тогда было осенью, но все равно этот процесс идет. Сейчас мы наверняка будем видеть больше свидетельств этого.
Ну, посмотрим, подождем. Ну, Фарида Рустамова в эфире. Не могу не спросить, как политического журналиста, про арест Тимура Иванова. И вообще, ну, первый же громкий, правда? Я, может, ошибаюсь, но это же первый громкий арест после начала войны. Вот прям громкий. Вот за коррупцию. Или было что-то еще, что не в нашей зоне внимания? Как ты думаешь?
Нет, конечно, это именно арест, да, за... неважно даже за коррупцию или не за коррупцию, конечно, такого высокопоставленного военного чиновника, да и вообще просто какого-то представителя высокопоставленного российской номенклатуры, это, конечно, первый раз после начала войны. Но мы, к сожалению, к большому, не знаем огромного количества какой-то подоплеки, да, которая могла за этим стоять. Мы здесь, к сожалению, большому можем делать какие-то неокончательные выводы и такие по каким-то косвенным, публичным каким-то фактам, которые окружают, да, это дело. Но, да, действительно, наверное, по резонансу, да, это дело можно сравнить, как многие это делали, там, наблюдатели с расследованием, в котором участвовал, он был, по-моему, свидетелем, я его сейчас точно не помню, Анатолий Сердюков, бывший министр обороны.
Но посадили же, да, соответственно?
Да, он там не подвергся преследованию, да, но его там близкая подруга Евгения Васильева.
Да-да-да.
А что касается вот репрессий против действующего, да, чиновника, это, конечно, дело Алексея Улюкаева, бывшего министра экономического развития. В 2016 году к нему пришли во время разборок вокруг приватизации «Башнефти».
Ну, знаешь, у меня к тебе даже другой вопрос. Как ты думаешь, насколько это пугает элиты, да, и людей, которые находятся вокруг Путина? Насколько они нервно на такое реагируют? Или они скорее готовы к новой волне такого закручивания и типа мы ничего не можем сделать, будем сидеть и ждать ареста? Да, вот внутри реакция на это есть какая-то, вот по твоим ощущениям, возможно, по твоим данным? Или все уже как бы смирились, ну что теперь сделаешь с этой репрессивной машиной, будем сидеть и ждать?
Ну, конечно, большая доля фатализма. Я думаю, и сам Тимур Иванов прекрасно знал, где он работает, кем он работает. Такие должности даже не в военных ведомствах, не в военном ведомстве, а там, скажем, каких-то гражданских, да, когда человек занимается управлением имуществом, стройкой, это как бы одна из
расстрельная должность, буквально.
Конечно, конечно.
Да, но заместители. Все равно.
Да, заместители министров, в принципе, в других ведомствах, если мы посмотрим на последние, ну, как минимум 10 лет, историю 10 лет уголовных преследований, заместитель министра, даже не всегда ответственный за, повторюсь, имущество стройку, это, в принципе, расстрельная должность, потому что если копают под министра, скажем, очень часто первым в ход идет вот эта история с его замами. Самому министру очень часто удается отбиться, а страдают, да, его подчиненные, которые зачастую выполняют большую часть, да, работы в российских ведомствах. По поводу реакции, на самом деле, я могу сказать, что она, наверное, у меня не очень много пока данных, как-то, грубо говоря, изнутри, но я могу, мне, на мой взгляд, вряд ли там кто-то сильно шокирован был, удивлен. Мы все помним, как Евгений Пригожин оскорблял публично, и как он выражался вообще даже о Шойгу, там, не говоря уже о его заместителях и вообще генералах Министерства обороны. И мы прекрасно помним, что мы об этом писали, огромное количество людей внутри системы, конечно же, было с Пригожиным согласно, потому что кем бы ни был Пригожин, да, сейчас немножко от этого абстрагируюсь, конечно, там, когда эти слова его о коррупции, да, о том, как Министерство обороны функционирует, как бы это, в принципе, как бы более-менее какие-то такие очевидные вещи, с которыми трудно не согласиться. И Пригожин, конечно, это делал, я уверена, что он делал это с позволения Путина, которому Путин вообще очень любит стравливать своих подчиненных. Ему кажется, что это как-то идет на пользу работе. Это, конечно, далеко не всегда так, но мы знаем такую его особенность. И то, что рано или поздно то, что Пригожин сделал по итогу, да, я имею в виду мятеж, это, конечно, он за это поплатился. Но он поплатился не за свои слова, да, и действия в отношении, ну, до мятежа, за вот эти оскорбления в адрес Министерства обороны. С ними было все окей. Поэтому это был, наверное, вопрос, в каком-то смысле вопрос времени, да, когда в Минобороны придут. И как-то что-то им предъявят. С другой стороны, конечно, оставался вопрос, решится ли на это Путин. Понятно, что финальную отмашку таким делам дает сам Путин. Решится ли он на это там во время войны? Вот, возможно, мы этого не знаем. Может быть, они еще там перед выборами, да, приходили к нему, питчили этот арест, а он там просил подождать, то, да, и после выборов только это все произвести. Мы этого точно не знаем. Я просто хочу призвать не строить какие-то большие конспирологических теории, да, о каких-то невероятных там битвах между элитами, потому что все-таки мы не знаем огромного количества информации. Я понимаю, что это подстегивает конспирологии, но все-таки лучше от этого воздерживаться.
Чтобы Фрида, себя, последний вопрос у меня к тебе. Последний. Но знаешь, у меня вчера была встреча. Вот, я думаю, тебе такие вопросы тоже задают, но я наших читателей немножко введу в курс. С иностранцами, которые спрашивали такие вопросы, а что там? Вот сейчас будет инаугурация, новое правительство. И знаешь, какой мне вопрос задали? Хочу его тебе переадресовать, потому что у меня на него есть ответ, и я думаю, у тебя есть. Но для наших зрителей он довольно важный. Такой вопрос. Вот вы знаете, у нас тут вот в Крокус-Сити это провал спецслужб. Как вы думаете, Бортникова-то в итоге снимут? И я после Тимура Иванова продолжу этот вопрос. Но как ты думаешь? Бортникова после Крокус-Сити снимут ли? Шойгу могут ли снять после уголовного дела про, да, на Тимура Иванова? Потому что с точки зрения западной логики, ну, министр, да, и глава ФСБ после таких провалов должен подавать в отставку. Вот ты как думаешь, тут следует ли ждать каких-то отставок, или это совсем не путинский стиль?
Ну, это какой-то такой рациональный подход, да, когда мы считаем, что вот кому-то за что-то, за какие-то действия, провалы там прилетит, он лишится должности, там, не знаю, сам уйдет в отставку и так далее. Да, это какой-то рациональный подход, который можно применять, наверное, только в демократических странах, а в России это так не работает. В России там, ну, по крайней мере, Путин точно не наказывает кого-то, по крайней мере, сразу за какие-то провалы, там, такими серьезными вещами, как увольнение, там, и так далее. Это всегда, в этом смысле, его поступки, его кадровые решения вообще практически всегда очень трудно как-то рационально оценивать. И моменты, в которые он эти решения принимает, тоже к ним сложно, их сложно анализировать. Мы все время пытаемся найти какое-то рациональное зерно, но оно не всегда, далеко не всегда там присутствует. Поэтому судить по там, тому же аресту Тимура Иванова, что Шойгу уволят, ну, я бы точно не стала. Мне кажется, что это совершенно не факт, и Путин может посчитать... Начнем с того, что мы не знаем, хотел ли там Путин, например, вот этим... задержанием, преследованием Тимура Иванова нанести какой-то ущерб Шойгу. Он мог его уволить и сменить, и так, зачем ему для этого преследовать заместителя министра? Как бы, Путин сам назначает, выбирает министров обороны, это его полномочия, прерогатива по всем, даже по всем его самим для себя написанным законам. Зачем тут подбираться к нему через Тимура Иванова? Хотел бы уволить, и так бы уволил. Или там Бортников, ну, увольнять Бортникова за Крокус-Сити, а почему его тогда не уволили за провал разведки в начале войны? Ну, то есть тут как бы пытаться выстроить какую-то HR-овскую логику, да, не стоит. У него там своя атмосфера и свои какие-то принципы принятия решений. Мы можем их в основном, особенно в части силовиков, анализировать, как бы вот опираясь на то, что мы знаем, да, о его поведении, мы достаточно много знаем о нем там, за прошедшие годы. И это нам, собственно, то, о чем я сказала, не всегда вот, что рациональное зерно присутствует, это нужно держать в голове.
Спасибо большое Фаридейли, в том числе, да, хотел совместить сразу и фамилию, и название издания. Обязательно следите за тем, что пишет Фарида и Максим Тавкайло. Мне кажется, это лучшая информация про то, что происходит в России, и не покупаетесь на громкие заголовки, там, раскол элит, Путин уволит всех, завтра все кончено и так далее, да, вот, пожалуйста, читайте нормальную взвешенную аналитику. Фарида, большое спасибо,
спасибо огромное,
что приходишь, Сереж. Подписывайтесь на Фариду и помогайте донатами, кстати, это очень важно, независимой журналистике, это прям очень хорошая помощь у нас сейчас. Ну, а мы довольно быстро уже переходим к следующей теме и поговорим о том, что будет происходить в Америке, ну и про Россию тоже поговорим, после победы Дональда Трампа, буквально через пару секунд. Ну что, Дональд Трамп, президент США, США выходит из НАТО, договаривается с Россией о разделе мира. Но я же реальный сценарий сейчас описал. Ну, как раз об этом поговорим с Женей Фельдманом. Евгений Фельдман, журналист.
Привет,
Жень, не буду скрывать, мы, да, на «ты», и не будем тут «вы» друг другу говорить. Конечно, у Евгения Фельдмана отличный совершенно канал про американскую политику, каждую неделю стримы. Я, правда, честно скажу, обычно смотрю на повышенной скорости, потому что они довольно длинные, но для тех, кто собирается спокойно посмотреть за американской политикой, обязательно ссылка в описании. Ну что, я правильно описал перспективы? Трамп выигрывает, США выходят из НАТО, договариваются с Путиным, новый мир и в общем, конец цивилизации. Или пока вообще рано делать выводы и какие-то прогнозы про американские выборы.
Ну, слушай, американские выборы, американская политика, поскольку там двухпартийная система, это всегда такой бросок монетки, да, любое какое-то внезапное событие меняет расклад сразу на 180 градусов. Ну, то есть, не знаю, вспомни 2020 год, вот сейчас 2 мая, в этот момент начиналась эпидемия коронавируса, да, которая, в общем, стала очевидно решающим фактором в предыдущих выборах. Ну, то есть, по большому счету, да, предсказать уж с такой уверенностью мы не можем. Наверное, действительно сейчас Трамп фаворит, есть несколько странных, необычных факторов, которые складываются в его пользу, там, типа третьи кандидаты, уникальный рейтинг неодобрения действующего президента и так далее. С другой стороны, Трампа судят в Нью-Йорке, вполне могут до выборов успеть и посадить, поэтому тоже я бы здесь не стал бы гадать, и, ну, знаешь, вот там вероятность, не знаю, 51-49 в любую сторону, 53-47. Вот любой человек, который скажет тебе более однозначно, он ничего не понимает и обманывает ради эффектного заголовка. Вот. А вот в случае, если Трамп победит, ты говоришь про внешнеполитические какие-то последствия, и я как раз не уверен, что это будет так. Трамп в этом смысле, ну, в общем, оппортунист, человек, который очень спонтанно принимает решения, да, как это было, если помнишь, вот во время его президентского срока с Северной Кореей, да, вот они, значит, сначала войной угрожали, потом, значит, в десны жахали с Ким Чен Ыном, да, и вот такой поворот случился там, буквально за пару месяцев, как раз на пике вот обострения. Поэтому как раз насчет НАТО и прочего не знаю, ну, понятно, что вряд ли что-то хорошее можно ожидать здесь, но и вот однозначно сказать, что он все это сделает, не факт. А вот то, что они поломают почти наверняка внутренние системы сдержек и противовесов в США и вот эту какую-то шаткую, устаревшую демократию порушат, вот это кажется мне более вероятным, потому что, ну, главный драйвер Трампа сейчас – это такая вот обида на то, что ему там не дали править, а потом украли победу, как он почему-то выдумал в 2020 году. И вот он, исходя из этого, действует. И там те институты, которые он винит, в первую очередь Генпрокуратуру, Минюст, вот он их будет ломать целенаправленно и наверняка сломает, потому что они держатся на, скорее, неформальных правилах, чем формальных. И вот это как бы опасность в долгую, да, потому что это может запустить, ну, такой цикл, в котором уже вот не так будет, может быть, даже важно, в НАТО США или нет, да, у них там будет какая-то большая внутренняя заварушка, перетрубация, перепридумывание своей политической системы, ценностей и так далее. И вот тогда мы все тут в Балтике и порадуемся.
Но все-таки, да, ближе к нашим темам, внутриамериканская политика очень здорово. И опять я к каналу Жени тут всех призываю и подписаться, и следить. Но знаешь, вопрос, а насколько в этой предвыборной кампании большое место играет, ну, не просто внешняя политика, это, причем, я понимаю, много же вопросов. Есть же Израиль, Хамас, Палестина, важный фактор, наверное, гораздо более важный, чем фактор России, войны в Украине, даже это я понимаю, не насколько погруженный, в том числе посмотревший видео. И все-таки война в Украине и фактор России и Путина, насколько они часть предвыборной кампании и что вообще говорят кандидаты по этому поводу, да, и какая риторика у Трампа, ну и, конечно, важно, что говорит по этому поводу Байден, потому что, ну, все-таки администрация Байдена довольно много сделала, лично для меня необычно много и на войне, и по войне, и вообще с точки зрения России санкций, ну, после, да, вот прошлых администраций это было довольно много. Насколько это важная тема, и они об этом говорят во время кампании?
Ты знаешь, ну вот в предыдущие циклы всегда такая конструкция, которой я придерживался, была о том, что вот мы, смотря на это все снаружи, очень сильно переоцениваем влияние внешнеполитических процессов на то, как в Америке выбирают президентов. Но, наверное, сейчас из-за того, что ну, действительно на пике поляризация, когда ну, обе стороны кажутся друг другу концом света, да, и обе постоянно считают, говорят, что победа других или там, сохранение власти Байдена или приход к власти Трампа, это будет действительно, ну, вот прям полный конец демократии, свободы, мира, как мы его знаем, и все такое. И, наверное, в этом новом каком-то конструкте, опять же, ну, сложно разделить внешнюю и внутреннюю политику, просто вот этот вот ползунок как бы реакции, он выкручен до предела во всех темах. В том числе, наверное, в большей степени все-таки действительно это касается Палестины, которая, ну, видимо, лишает Байдена существенной части как, молодых сторонников. Но, наверное, во многом аргументы про Украину, да, и про то, что республиканцы не так поддерживают борьбу с Россией, как могли бы, как должны были бы, наверное, это все тоже как-то подкрепляет вот эту вот какую-то такой накал того, что происходит. Ну, то есть это просто становится одним аргументом вот в перечислении длинном. Вы там против Украины, вы пытаетесь ломать Минюст и так далее, и так далее, и так далее. А, при этом интересно, что в этом смысле в Америке сейчас прямо на глазах реализуются правила подковы, любимые всеми нами в русском Твиттере. А, вчера было видео, как в Алабаме в университете протестовали какие-то студенты, значит, в поддержку Палестины, и к ним пришли с флагами Израиля компании Трампа и США трамписты, ну и, видимо, какие-то произраильские чуваки, живущие в Алабаме, и они вместе скандировали «Fuck Joe Biden». А, ну, то есть вот буквально вот просто на глазах, знаешь, стоя еще подковой, на глазах происходит такая вот штука. Да,
то самое сходится... объединение внесистемной оппозиции только в Америке, да, происходит буквально сейчас против администрации Джо Байдена.
Ну, слушай, это не совсем несистемная оппозиция.
Ну, я шучу, да,
то есть, понимаешь.
Ну, да, понятно. Но
В Америке, да, там, естественно, все шутят, что типа вот Байден обещал всех объединить и объединяет. Понятно, что это не так. Понятно, что просто от этих людей очень сильно теперь отстает мейнстрим, да, какой-то вот умеренный фланг, который оказался как-то окружен с двух сторон сходящимися все сильнее, видимо, радикалами. Но да, вот как бы влияет внешняя политика, видимо.
Ну вот смотри, на прошлых выборах, да, и особенно на выборах Трампа, было очень много разговоров о русском влиянии на эти выборы. Сейчас что-то вообще близко к этому обсуждается или такой повестки вообще особо нет, как бы все забыли? Да, что Трамп, ставленник Кремля и так далее. Демократы хоть как-то к этому апеллируют или, в принципе, этого особо нет, это не работает?
Слушай, ну дело даже не в том, что это не работает, а скорее в том, что у них не получилось это доказать в прошлые циклы. И, кажется, сейчас все-таки, ну, такой есть какой-то консенсус, что, ну, видимо, это не так. Да, все-таки Трамп не является ставленником. Я думаю, что, ну... Может быть, даже обе стороны могут сойтись на том, что Кремль просто пытался и, может быть, пытается как-то точечно поломать систему и наверное, скорее в этом смысле ставят на хаос, да, там, на вот информацию о вбросах выдуманную или на, там, не знаю, приход Трампа к власти, может быть, не потому, что Трамп сторонник, а просто потому, что это расшатает систему. А может быть, в нынешней системе, да, уже в нынешней ситуации, вот Путин уже говорит, что ему больше Байдена хочется. Не знаю, может быть, они считают, что вот там, с таким рейтингом одобрения и таким накалом атак и справа, и слева, да, уже, да, может быть, и Байден выгоднее. Короче, не знаю, я думаю, что, знаешь, вот как в 16 году этот цикл расшатывания запустился, так он, в общем, и идет уже, может быть, и там, независимо от каких-то непосредственных действий. Внутри почти это никак не обсуждается. Ну, иногда всплывают какие-то документы по мелочи, там, вот, как раз в том числе в рамках всяких уголовных дел Трампа. Но там, знаешь, скорее какие-то безумные истории, которые просто связаны с ее безалаберностью. Знаешь, там вот один из свидетелей обвинения по делу о секретных документах, которые Трамп вез в свою резиденцию, рассказал, что он там, в общем, в том числе шофером работал в резиденции, и он рассказал, что он однажды вез австралийского миллиардера, а тот со своим помощником обсуждал какие-то характеристики секретных подлодок американских, российских, которые только что ему выбыл Трамп. Ну, то есть, знаешь, вот как бы такого типа штуки. Но он, как бы, дело не в том, что он агент или там со зла это делает, а скорее, ну, вот он торгует влиянием, даже вниманием, скорее, да, покупает внимание. Ну, вот, как бы, захотел, рассказал про подлодки, не знаю, захотел, ядерные какие-нибудь коды выдал, а потом наоборот.
Ну, и тогда не могу, да, не возвратиться, я специально немножко пропустил эту тему, так... Трампа в итоге могут посадить, как ты говорил, а если посадят, то как это повлияет на выборы? Он же сможет избираться, ничего ему не помешает участвовать в выборах, насколько я понимаю. То есть Америка может получить, да, буквально судимого президента.
Там все даже еще интереснее, тебе понравится. Даже если Трампа посадят в тюрьму, он все равно может быть, может баллотироваться и может быть избран. А социологические опросы, которые проводят, знаешь, ну вот в гипотетической ситуации, типа, а вот если Трампа обвинят, показывают, что его рейтинг просядет, но, ну, считается вот там, в американской политологии, что избиратели довольно плохо, ну, очень неточно отвечают на такие
к
вопросы.
К судимым, да, не очень в Америке относятся, может... да? К судимым не очень.
Не-не, дело не в этом, наоборот, людям сложно, ну, как бы, то, что люди сейчас говорят, что они перестанут за него голосовать в этом случае, не означает, что они на самом деле перестанут за него голосовать, даже если его признают виновным. Но по большому счету сейчас уже понятно, что приговор до выборов будет вынесен только по одному делу из четырех, вот по тому, которое уже начали слушать в Нью-Йорке. Там сейчас третья неделя слушаний. Ну, они обещали, что 6-7-8 недель будет длиться процесс. То есть, видимо, в начале июня будет приговор. Если он будет обвинительный, то где-то в конце июля, наверное, будет заседание, на котором, собственно, определят наказание. Там потом еще, понятно, всякие апелляции и так далее. Не, маловероятно, что Трампа прям отправят в тюрьму. И потому что там не очень жесткие обвинения. И потому что у него нет судимости и так далее. И потому что, опять же, будет апелляция. Но вот вероятно, что где-то в июле будет приговор. Другое дело, что... Там есть еще три других процесса с намного более жесткими обвинениями, которые теоретически осенью, как раз вот на пике кампании, могут начаться. Защита Трампа пытается их как-то отложить и затянуть, но все-таки что-то может доехать до суда. А как будет выглядеть его президентство, мы не знаем, потому что, ну, у нас в Америке президентное право, да, мы не понимаем, никогда не было таких прецедентов. Может ли президент сам себя помиловать? Непонятно. В теории может, а может быть не может. Вот юристы спорят. Может, он попробует, а это будут оспаривать в суде и дойдет до Верховного суда. Как он проголосует, непонятно. Но известно, что поскольку Трамп нарушает меру пресечения, ему нью-йоркский судья запретил оскорблять, собственно, судью, прокурора, свидетелей и так далее. А Трамп пытается на них в интернете давить. И вот ему, значит, это запретили, Трамп продолжает это делать. А прокуратура жалуется, что Трамп нарушает, ну, по сути, меру пресечения. И вот они, собственно, во вторник вынесли решение, что Трамп действительно нарушил 9 раз наложенные ограничения, 9 тысяч штрафов ему выписали, и судья его предупредил, что в следующий раз его посадят. И вот известно, что перед тем, как судья выносил это решение, в Нью-Йорке встречались местные силовики и Secret Service, да, служба, которая охраняет президентов и так далее, и обсуждали, как бы, что делать, если Трампа посадят в обезьянник, потому что речь не про тюрячку, да, речь буквально про камеру предварительного заключения в суде, там, типа, на сутки, ну, там, 9 нарушений, не знаю, 9 суток ему могут дать, например. И, ну, представь себе, да, человек с ядерными кодами сидит в обезьяннике в ВВД Китай-город. Я там сидел когда-то после съемки. Вот я пытаюсь себе это представить, да, что у меня есть ядерные коды и, значит, какие-нибудь... люди, которые сидят там рядом со мной, про это знают. Ну вот, что будет происходить? А у меня есть при этом Secret Service, да, там супер уровня службы охраны, которая должна меня охранять. Вот что происходит вообще? Они сидят со мной, они не невозможно себе представить. Но вот это прямо реально.
Знаешь, вот ты об одном говоришь, а я примерно про другое. Мне кажется, они должны обсуждать, что им можно передавать, там, доширак, какое-то питание какое-то нормальное, более чем...
Слушай, а известно же, что он любит еду из Макдональдса. То есть, да, будут ему, знаешь... Ну, слушай,
холодное
КПЗ, опять же, там... Не знаю, знаешь, если Secret Service имеет неограниченный доступ, значит, они, наверное, могут быстро приносить.
Мы
безумие.
Шутим.
Ну, то есть то, что мы, как бы, в принципе, обсуждаем эти сценарии, конечно.
Да, абсолютно безумно выглядят и обсуждаем эти сценарии, но довольно сложно при этом удержаться, да, от этого всего. Поэтому я немножко на другую тему переведу. Женя получил премию «Редколлегия». Я, кстати, хочу сразу сказать про конфликт интересов, потому что я член жюри премии, но при этом, несмотря на конфликт, во-первых, поздравляю и рад за этот проект. Про Навального и хочу пару все-таки
вопросов. Ты, небось, против голосовал?
Ну, конечно, я голосовал против. В общем, сомнений тут в этом никаких нет. Я хочу спросить вообще, да, вот... Проект был давно, и я читал твою речь, и ты написал, что очень жалеешь, что у тебя не появится больше возможности поснимать Алексея Навального. И сразу вопрос. Последняя съемка была, я правильно понимаю, в Химках, когда ты смог издалека снимать Алексея Навального? Или ты потом ездил на какие-то суды? Я, честно говоря, не помню, да, но какие у тебя впечатления о последних съемках Алексея Навального?
Когда Алексей вернулся, его судили в отделении полиции в Химках, я так, как-то сумел в ночи его действительно снять, когда его выводили. Я потом через месяц, в феврале, почему-то фотографа пустили на последнее заседание по делу о страшных оскорблениях ветерана. И вот это был последний раз, когда я как-то лицом к лицу увидел Алексея на расстоянии нескольких метров. Как-то мы там что-то сказали друг другу, улыбнулись. И в 2021 году в конце я несколько раз снимал, когда по видеосвязи вот какие-то жалобы Алексея рассматривались в суде в Коврове, да, если я не путаю.
Да, да, в Коврове.
Ну, это был последний раз, когда мы как-то вживую общались. Он мне говорил, типа, сними меня для Инстаграма. Я в шутку торговался, показывал там, типа, 3 раза сними. Я говорил, 1 раз. Ну, в общем, как-то так мы шутили, а я уже понимал, что я уеду, и... Ну, были такие прям... Это был буквально... Один из судов был в день, когда запретили мемориал. По-моему, в тот же день задержали Ксюшу Фатееву. Ну, то есть, короче, вот прям было ощущение, знаешь, такого абсолютного мрака за стенами этого суда. А тут, значит, вот на экране Алексей, и он как-то шутит, и мы смеемся, и как-то становится чуточку легче. Ну да, и это было вот в декабре 2021 года, в январе 2022 я уехал... И мы с тех пор только переписывались достаточно интенсивно, но уже только текстом, через цензуру, и, конечно, это такое совсем другое.
Ну, и да, не могу не спросить, а насколько вообще было, там, не знаю, сложно, несложно снимать Навального и быть автором многих фотографий, которые превращались в мемы? Я сразу почему-то вспоминаю, знаешь, доширак, который, ну, сразу стал мемом буквально моментально. Да, и сам Навальный, кстати, к этому с юмором относился. А насколько сложно? То есть мы видим фотографии смешные, веселые, но это же все равно наверняка большая работа и явно дискуссия, что можно, что нельзя, с какой стороны лучше. И вот делай, не делай. Насколько это было сложно работать с Алексеем Навальным?
У нас не было тогда никаких дискуссий. Мы на берегу в начале кампании договорились о моей независимости. У нас был сайт, который, собственно, получил премию navalny.feldman.photo. Который, собственно, открывается манифестами, где я говорю, что да, этот проект делается на деньги Навального, на деньги компании, потому что иначе его сделать невозможно. Это год работы, который там, убил мой фриланс и занял все мое время. Но я как ставлю свою репутацию на то, что здесь не будет никакой показухи, никакой постановки. И рядом был манифест Навального, где он публично гарантировал, что не будет ограничивать мой доступ и не будет, собственно, смотреть фотографии до публикации. Это так и происходило. Весь год я снимал его без какого-то контроля, без каких-то ограничений. Мне... То есть дело даже не в том, что мы там не обсуждали ракурсы, а когда я снимал и снимаю, ну, мне просто в голову не приходит думать о том, как... каким предстает там, человек, политик, который оказывается у меня в кадре. Мне важно собрать точный кадр, показывая, что происходит, и хочется, чтобы в нем было какое-то напряжение, какая-то сила, какая-то драма, но вот это вообще не про то, каким выглядит человек, которого я снимаю. Я поэтому плохо снимаю портреты какие-нибудь, знаешь, но часто такой журналистский заказ, вот типа сними портрет героя какого-нибудь истории. Мне довольно сложно это делать, потому что вот это не мой жанр, а вот какая-то жесткая документалистика мой. И, ну да, и весь этот проект, и Доширак, и все остальное сняты и до, и после, очевидно, когда я снимал вообще еще, независимо финансово от компании, 11 лет Навального. Все эти фотографии, они вот в этом смысле, ну, в любом смысле, сугубо документальные и максимально честные.
Знаешь, я просто честно скажу,
вот,
я...
Да, извини, да, отвечаю на твой вопрос еще. Вот поскольку Алексей всегда был в центре, всех самых важных событий, самых драматичных, то снимать его, ну, было, может быть, иногда сложно физически, иногда, там, не знаю, страшно, тяжело, без сна и все такое, но это все равно было, ну, очень просто, потому что ты понимал, что если ты вот находишься рядом, значит, ты находишься в центре событий, значит, обязательно дальше будет происходить какой-то накал, какая-то драма, и тебе нужно дальше просто уже заниматься как бы фотографией, а вот журналистскую часть работы ты как бы сделал, оказавшись там, в суде или, не знаю, на митинге или еще где-то. Вот.
Я просто хочу сказать, да, я начал говорить, что я пересмотрел этот альбом и как-то очень, знаешь, с одной стороны, очень крутая работа и фотографии, но при этом прям очень грустно это все видеть после убийства Навального и прям довольно тяжело. Честно скажу, я вот пересмотрел альбом, и было прям тяжело его пересматривать. У меня такое было ощущение. Не знаю, ты там заглядывал в него или нет, сейчас... заглядываешь ли, да, вот, по крайней мере, ощущение меня как...
Ну, ты говоришь про журнал, который в 2018 году вышел?
Нет, имеется в виду про проект.
Только про президентскую компанию.
Да, по проекту.
Ну да, он все-таки узкий. А мы сейчас делаем, я уже несколько раз про это говорил публично, мы готовим, конечно, альбом про Алексея, про все те годы, что я его снимал, и для него, и для там, мемуаров Алексея, и для разных заказов от журналистов я, конечно, все эти месяцы сейчас пересматриваю архив раз за разом с разных каких-то точек зрения. Знаешь, вот какой-то американский сайт про книги с обзорами, там, какими-то ревью и аналитикой, значит, книжной индустрии. Хочет, там, хотел или, не знаю, может, до сих пор хочет, что-то у них пока ничего не вышло, делать текст о том, как, что Алексей читал. И вот я, значит, там, шерстил архив в поисках фотографий, где он Kindle держит или что-то читает, или говорит Кире, какие книжки он хочет скачать перед тем, как его очередной раз посадят на сутки. И, ну да, у меня, наверное, ты знаешь, это бесконечное пересматривание вызвало какое-то эмоциональное отупение сейчас, потому что, ну знаешь, это действительно какая-то огромная боль. Но когда ты в нее вот реально тыкаешь там несколько часов каждый день, то уже ну, немножко вот выстраиваются какие-то барьеры. И я, конечно, немножко, ну не то что на автопилоте, уже, наверное, даже, знаешь, какая-то вот следующая фаза, когда уже не больно это смотреть, а просто уже вот хочется собрать и...
Ну то есть ты работаешь.
Не то что отпустить, но как-то, знаешь, показать это, да, как какой-то цельной историей. И уже дальше с ней в этом сложенном виде жить, а не вот с этим каким-то огромным. Ну, ты понимаешь, да, это же действительно сотни тысяч фотографий. Я Алексея первый раз снимал в 2011 году и до 21-го. И хочется уже как-то, да, это вот вложить и получить какую-то готовую форму, отпустить немножко все-таки, да.
Ну, мы ждем обязательно, да, вот эти публикации и воспоминания Алексея мы ждем, которые должны выйти, и работы Жени, я надеюсь... Мы еще будем рассматривать их на редколлегии. По крайней мере, закладываемся на это. Спасибо тебе большое. Обязательно подписывайтесь на канал про американскую политику. Очень интересно. Я, кстати, надеюсь, что чем ближе выборы, тем будет и больше зрителей, и подписчиков, и внимания. Так что не пропустите, подпишитесь сейчас. Потом будете говорить, что подписались намного раньше, чем это было модно.
Чем это стало мейнстримом, да.
Чем это стало мейнстримом. Женя Фельдман, спасибо большое. И следите за повесткой американскими выборами. Поставьте лайк, кстати, да, больше часа в эфире, поставьте лайк. И теперь переход к любимой теме, это донаты. Я пока не дочитал, только часть донатов прочитал, но что-то пока ничего не вижу про Максима Литаврина и пиво. Как ни странно, или я пропустил... Но я начинаю читать. Если будет, у меня есть что сказать по этому поводу, знаете ли. Итак, начинаю читать донаты. Сегодня грибочек-волнушка. Почему опять оставили Сергея Сергеевича в синглплеерном режиме? Тогда донат на нового соведущего. Тайное общество, как обычно, гриб, лягушка и ящерка. Пламенный привет. Ну, видите, как это? Подвергся критике за одиночное ведение стрима. Ну что ж, принимаю эту критику. Юлия Яковлева, привет и спасибо от тайного общества. Традиционный донат. Юль, спасибо большое. Дальше. Грибочек Волнушка продолжает. Количество политзеков растет. Не пора ли провести новый марафон в их поддержку? Медиазоне и всей ее команде бесконечная любовь и поддержка. Отдельное спасибо Трещу и Сергею Сергеевичу за ролики. Во-первых, большое спасибо за ваши слова. А дальше вам, ну, я не хотел об этом говорить, но кратко скажу, что не просто пора провести новый марафон, но он будет. В этом году, скажем так, я пока не буду анонсировать число и дату. Мы, конечно, думаем о новом марафоне. И, в общем, решение о новом марафоне принято. Мы просто хотим его подготовить чуть лучше. Следите за обновлениями в самое ближайшее время. Марафон поддержки политзаключенных не просто будет. Мы хотим, чтобы поддержка политзаключенных стала более системной с нашей стороны, со стороны людей, кто в прошлый раз организовывал этот марафон. И спасибо большое за ваш вопрос. Он очень правильный и крутой. Еще раз говорю про политзаключенных. Надо думать постоянно и понимать, что, к сожалению, политзаключенных становится все больше. Дальше вопросы. Михаил Темнов. Наконец-то я дождался этого вопроса. Михаил Темнов. Но вы видели, что Литаврин сделал с пивом? Предлагаю в качестве санкции до конца года выдавать ему только димедрольное пиво в пакете. Это, конечно же, к тому, что Максим Литаврин волюнтаристски, без согласования с редакцией, смешал Guinness и энергетик монстр зеленого цвета. Если кто не видел и хочет ужаснуться, предлагаю заглянуть в твиттер Максима Литаврина, но... Те, кто спрашивал про пиво Максиму Литаврину, хочу спросить, а не чувствуете ли вы сейчас некоторой своей вины за эту фотографию? И когда я делал паузу, я опасался, что именно этим все и кончится. Такого пива вы хотели? Открывайте твиттер Максима Литаврина и наслаждайтесь результатом. Савелий Белкин, спасибо большое за донат. Донат просто так. Спасибо большое за такую поддержку. Очень круто и прям здорово. Шамир Хаджа, Дональду Трампу нарол с селедкой под шубой и доброколу. Почему-то, честно говоря, захотелось роллы с селедкой прямо сейчас, здесь. Я хоть и не Дональд Трамп. А представляете, если ему вместо Макдональдс реально в КПЗ, о чем сейчас говорил Женя Фельдман, пришлют селедку, ролл с селедкой под шубой и доброколу. Особенно, честно говоря, мне кажется, даже ролл с селедкой его должен шокировать меньше, чем доброкола. Донат от автора пива Максима Литаврина. Спасибо большое за отличный донат. Ну, так что там? Ну, там в пиве, простите, что там? Там плохо. Хотя мне картинка очень понравилась. Мне, кстати, очень понравились, что там часто комментировали это, как Билли Айлиш, эту фотографию. Ну, вы можете посмотреть. Это завораживающее зрелище. Там две баночки стоят. Да? Может быть, не знаю, в следующий раз мы... покажем эту фотографию. Максим Литарин, кстати, уже в чате пишет на этот вопрос и говорит, что вот смотрите, вы мне все должны. Максим, приезжай, мы тебе купим нормального крепкого пива, максимально, если захочешь, смешаем с каким-то более крепким напитком. Это сейчас были все донаты, все вопросы. Большое за всем спасибо. Поставьте лайк. Я не могу обновлять и не вижу, сколько лайков. Вернее, могу обновлять, но... Как бы вижу только старое количество лайков. Давайте обновлю, посмотрю, есть ли 1000 лайков. Я очень надеюсь, что есть. Но, наверное, нет, судя по реакции. Сейчас посмотрим, посмотрим, есть ли 1000 лайков. Есть 1000 лайков, спасибо большое за 1000 лайков. Ой, еще раз донат Анна Корнилова. На пиво Литаврину от тайного общества ящерка, лягушка и грибочек, как обычно, традиционно. Не говорите потом, что я вас не предупреждал. Ждите новые шокирующие фотографии в твиттере Максима Литавры. Но давайте к более серьезным темам. Хорошо, знаете, на самом деле я так рад, что бывают темы, на которые можно пошутить и поговорить более свободно, потому что ну, довольно тяжело постоянно на сложную повестку. И в конце мы всегда говорим про политзаключенных. Очень хороший был вопрос про политзаключенных. Пожалуйста, поддерживайте политзаключенных. Это действительно очень важная вещь. Я хочу анонсировать, как обычно в конце, наши ролики, которые уже вышли, которые выйдут. И вот сегодня я начну с будущего ролика в рубрику «Политзаключенных». Это будет ролик Оли Ромашовой, нашей журналистки, про Алексея Рожкова. Мне написали тут недавно в бот, по-моему, а может в комментарии к каналу «Голосовые сообщения» о том, что кто-то написал ему письмо после моего призыва. Когда я упомянул его имя, у него действительно прям дикая ситуация. Он был обвиняемым по делу о поджоге военкомата, но у него была относительно легкая статья о порче имущества, и он с этой статьей смог уехать в Кыргызстан, за границу. И с ним очень такая драматичная, ужасная, крайне трагичная ситуация, потому что его из Кыргызстана де-факто выдали. Мало того, что выдали в Россию, еще и предъявили гораздо более жесткие статьи о терроризме, как о поджоге. Ему там грозит до 20 лет, и мне кажется, письма — это очень важная и значимая такая история. О них надо рассказывать, я при этом понимаю, что вряд ли будет очень много просмотров. Так что, если вы увидите эти ролики, пожалуйста, пишите комментарий, ставьте лайк. Мне кажется, надо, чтобы люди знали про политзаключенных и помогали им, и писали им письма. Но не только будет ролик про Алексея Рожкова. Во-первых, вышел давно обещанный ролик Дмитрия Трещанина про вокс-полы, про так называемые уличные опросы. Он есть на канале Медиазоны. У Димы всегда была очень жесткая позиция по поводу такого жанра. И мне всегда он не нравился, но, наверное, чуть меньше, чем Трещанина. Он очень долго и подробно разбирает, что не так с этими опросами. И к чему эти опросы в сегодняшней России могут привести. К тому же у нас есть конкретный пример про осужденного, к счастью, только к принудительным работам, а не к реальному сроку, каховцу. Это прям важная история. И, пожалуйста, опять поставьте лайк, посмотрите. Там Дима все очень подробно рассказывает. Ну и последний ролик, который я анонсирую сегодня, это ролик о новых арестах журналистов. Это близкая нам история по делу о сотрудничестве с ФБК. Сергея Карелина и Константина Габова на прошлой неделе задержали за сотрудничество с ФБК. Фабула обвинений похожая на Антонину Фаворскую. Посмотрите этот ролик. И опять я призываю поставить лайк, написать комментарий к этим роликам, потому что ну, тема политзаключенных и там, журналистов за решеткой это все-таки не обсуждение страшных перестановок в русской элите, и Путин убегает на Алтай и так далее. Конечно, с таким кликбейтом нам соревноваться довольно сложно, но хочется, чтобы эти ролики тоже смотрели. Ну что, еще один донат заключительный. Я уже думал, как бы мне попрощаться, но нет. Ой, какое спасибо большое, очень приятно читать такой и донат, и такой призыв, и в конце очень хорошо им закончить. Видите, хочется, чтобы было положительное в сингл-мол-стриме. Солидная змея, отличный ник, солидная змея. Я жду тогда еще какой-то солидный гриб и солидный рептилоид в конце. И донат с призывом подписываться на голосовухи Смирнова и Треща. Большое спасибо, подписывайтесь. Ну, мне кажется, все, кто смотрит сейчас, знают об этих голосовых. Так что подписывайтесь, спасибо вам за такие донаты. И спасибо, что сегодня там, в такие полупраздники в России вы смотрели за стримом, но не могу не закончить новостями сегодняшнего дня, потому что, несмотря на такой день, все-таки новости были. И новгородское дело, которое мы много обсуждали, и когда Дима Трещанин с Саней Фельгенгауэр вели стрим, это была одна из главных тем. Сегодня состоялось очередное заседание, и Антонине Мартыновой запросили 10 лет лишения свободы. Мы вели онлайн, кто хочет, может посмотреть этот онлайн. Там были очень драматические сцены в зале суда с дочкой Алисы. Эта история я видел где-то в Твиттере буквально для экранизации, потому что девочка не знала своего имени, не ходила в школу, тем не менее она и в музеи ездила, и обучалась дома, и она сегодня просила оправдать маму и не приговаривать к реальному заключению. Приговор уже 7 мая. Следите и за нашими стримами, за нашими онлайнами, ну и стримами тоже, соответственно. Приговор уже на следующей неделе, и думаю, он его, да, итоги и приговор будем обсуждать уже в следующем стриме. Подробности в нашем онлайне сегодня. А я на этом заканчиваю чуть позже, чем думал. Думал, сегодня 3 гостя всего и быстренько, но не очень быстренько. Еще раз всем спасибо, кто смотрел стрим, кто донатил, кто поддерживает медиазону. Пишите политзаключенным и до следующей недели. Всего доброго, несмотря на праздники. Стрим медиазоны всегда по четвергам в 13:12. Вы точно его не пропустите. Всего доброго. Пока.